Говорит Радио Свобода. Лидер оппозиции, бросивший вызов Путину, осужден на 5 лет лишения свободы, но пробыл в тюрьме всего один день.
Мы разрушили и уничтожили главную привилегию, которую пытается взять себе Кремль. Его якобы право сказать любому человеку взять под стражу в здании суда.
Новый поворот в деле Алексея Навального. Главная тема программы «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В четверг завершился судебный процесс по делу Киров-Леса. Суд в Кирове приговорил оппозиционного политика Алексея Навального, кандидата на пост мэра Москвы, он был зарегистрирован в среду, к 5 годам лишения свободы, а его товарища Петра Офицерова к 4. Навальный и Офицеров были взяты под стражу. Вечером на улицы российских городов вышли на несогласованные акции протеста сторонники Навального. Акция вокруг закрытой городскими властями Манежной площади в Москве продолжалась до глубокой ночи. Тысячи человек скандировали Путина в отставку и требовали освобождения Навального. Полиция задерживала всех, кто разворачивал плакаты. Несколько человек были избиты. Такая же акция прошла в Петербурге, в других городах, у российских дипломатических представительств за рубежом. Неожиданно за Навального и Офицерова вступилась прокуратура. Она решила обжаловать аресты и предложила суду отпустить обоих осужденных под подписку о невыезде. Суд, это очень необычное для российской юридической системы предложение, одобрил в пятницу. Навальный и Офицеров были освобождены и в субботу вернулись в Москву. На Ярославском вокзале их встречали сотни сторонников. Навальный намерен продолжать предвыборную кампанию в столице. В Кирове на этой неделе работала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова. Она возвращалась с Алексеем Навальным на одном поезде. Марьяна, здравствуйте. Вы работали на множестве судебных процессов по разным делам. Было хоть раз нечто подобное? И какие у вас впечатления от того, что происходило в кировском суде и вокруг него в четверг и пятницу?
Здравствуйте, Дмитрий. Нет, никогда до вчерашнего дня мне не приходилось даже слышать о том, чтобы людей, которых однажды взяли под стражу в зале суда, на следующий же день отпустили по представлению прокурора, и не потому, что вдруг отменился приговор, а просто потому, что прокуратура посчитала, что можно оставить людей на свободе до того, как приговор вступит в законную силу. И, конечно же, очень много обсуждалось журналистами эта ситуация, потому что она действительно прецедентна для России. Более того, мои коллеги начали проводить какие-то собственные расследования и пытаться узнать, каким образом, как прокуратура пришла вот к такому решению, которое потом фактически засилил Кировский областной суд. И были самые разные сведения, но в частности адвокаты Алексея Навального и Петра Офицерова рассказывали о том, что днем им позвонил адвокат Генри Резник и предложил обжаловать приговор именно в той части, которая касалась немедленного заключения под стражу Алексея Навального и Петра Офицерова. Но адвокаты такое предложение Генри Резника отвергли, и сами они не обращались в суд с подобной просьбой об освобождении, просто потому что знали, насколько это неперспективно. Вероятно, когда прокуроры поняли, что защита сама не будет каким-то образом опротестовывать в кратчайшие сроки заключение под стражу Алексея Навального, решила быть вот с этим представлением в Кировский областной суд, который и вынес соответствующее решение. Причем очень много обсуждали мы, я имею в виду коллег-журналистов, и довольно странную ситуацию, сложившуюся с Петром Офицеровым. Ведь основными доводами прокуратуры, которая требовала освободить Алексея Навального и Петра Офицерова до вступления приговора в силу, были доводы о том, что Алексей Навальный является зарегистрированным кандидатом на пост мэра Москвы. И его содержание под стражей до вступления приговора в законную силу будет нарушать пассивное право Навального избираться и быть избранным. И, соответственно, встал вопрос, а какое отношение ко всему этому имеет Петр Офицеров? И получилось, что судьи Кировского областного суда отпустили Петра Офицерова, ну вот буквально за компанию. И даже в мотивировочной части их вот этого постановления нет мотивировки того, почему и Петр Офицеров должен сейчас оказаться на свободе. И это, конечно, журналисты очень серьезно обсуждали, пытаясь понять, что же такое произошло, и кому было, и насколько было важно и интересно, чтобы Алексей Навальный находился на свободе до того, как приговор вступит в законную силу.
Да, политические эксперты теряются в догадках, говорят о разногласиях в Кремле, о конфликте вокруг выборов мэра. Вот что сказал нашему радиополитолог Михаил Виноградов.
Существует, наверное, интрига вокруг Сергея Собянина. Можно предположить, что не все в восторге от того, что, победив на конкурентных выборах мэра Москвы, Собянин может превратиться в такого политика номер два в России. Цель, которую, по-своему, перед собой ставит Навальный, только по-другому. И присутствие в телеэфире Сергея Шойгу, которого несколько месяцев в публичном пространстве почти не было, и другие сигналы показывают на то, что аппаратная борьба вокруг Сергея Собянина и того, по какому сценарию он приведет выборы мэра Москвы, тоже будет, наверное, обостряться.
Марьяна, а как сам Алексей Навальный отреагировал на неожиданное освобождение? Наверное, была очень драматическая сцена в зале суда.
Алексей Навальный в суде сказал, что для него вот все случившееся является полной неожиданностью. Причем, в отличие от Петра Офицерова, у которого в камере был радиоприемник, и который знал о том, для чего его повезут в суд на следующий день, Алексей Навальный понятия не имел, для чего к нему пришел конвой, зачем его везут в Кировский областной суд. Он был в полной уверенности, что сейчас ему предъявят какие-нибудь новые обвинения. И вот именно об этом он говорил в зале суда сразу после освобождения.
Много речей и заявлений прозвучало за эти дни, но одно из самых ярких – это выступление Юлии Навальной у здания суда после того, как ее муж был взят под стражу. Давайте послушаем.
Несмотря на все заявления про условный срок, Алексей точно знал, что это будет реальный срок, и он будет долгим. Сергей Гуриев перед тем, как уехать, предупредил его об этом. Так что Алексей, насколько можно подготовиться к этому, был готов. Я и вся наша семья поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать его и впредь. Если кто-то надеется, что расследования Алексея прекратятся, это не так. Фонд борьбы с коррупцией как работал, так и будет работать. Мы очень надеемся на вашу поддержку. И самое главное, что сейчас мы можем сделать, это работать и проявить солидарность с Петром и Алексеем. Я очень верю, что все будет хорошо, мы победим, и вы, пожалуйста, тоже верьте, что все будет замечательно. Спасибо.
Марьяна, а у вас была возможность поговорить с Юлей и другими родственниками Алексея Навального и Петра Офицерова?
К сожалению, не было возможности для каких-то публичных бесед ни с Юлией Навальной, ни с Лидией Офицеровой. Но, конечно же, обе очень сильно переживали случившееся. И когда уже Кировский областной суд освободил и Алексея Навального, и Петра Офицерова, можно было видеть, конечно, и радость на лицах обеих жен, и в то же время чувствовать тревогу. Во всяком случае, Лидия Офицерова сказала, что сейчас-то вот все только и начинается, потому что всем совершенно ясно, что эта свобода недолгая, только до того момента, когда приговор вступит в законную силу. И ни у кого сейчас нет сомнений о том, что этот приговор все равно будет обвинительный после апелляционной инстанции и все равно с реальным сроком лишения свободы. Вопрос только, каким будет этот срок и что может случиться вот за те 1.5-2 месяца, которые Алексей Навальный и Петр Офицеров будут оставаться на свободе. Вероятно, должно случиться какое-то экстраординарное событие для того, чтобы этот приговор был существенно изменен или отменен. И в любом случае, это говорили все участники и судебного разбирательства, и все журналисты, которые наблюдали за тем, как разворачивались события, пришли к абсолютной убежденности в том, что это дело уже ни при каких обстоятельствах нельзя назвать обычным. Это дело стало очевидно политическим для всех вот ровно в тот день, когда вечером прокуратура опротестовала решение суда о заключении Алексея Навального и Петра Офицерова под стражу. Хотя до этого сами же прокуроры и тот же прокурор Богданов просил реального срока, реального наказания для Алексея Навального и Петра Офицерова. Навальный, кстати, в ходе слушаний даже предложил судьям проверить личность прокурора Богданова, потому что, как сказал Навальный, у меня есть основания полагать, что в зале находится его двойник. Что такое случилось с прокурором Богдановым, что раньше он настаивал на том, чтобы меня посадили, а теперь говорит, что отпустите, пожалуйста, Навального.
Марьяна, ну и сегодня вы возвращались вместе с Алексеем Навальным и Петром Офицеровым в Москву. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о встрече на Ярославском вокзале.
На Ярославский вокзал в Москве пришло более 500 человек. Было очень много журналистов, и было очень много людей, которые пришли с цветами встречать Алексея Навального и Петра Офицерова. Люди кричали: «Навальный, Навальный, свободу, Навальный наш мэр». И вообще царила такая атмосфера какого-то праздника. Очень много улыбающихся лиц с белыми цветами, с белыми лентами. Конечно, на этом относительно небольшом пятачке на выходе с платформы Ярославского вокзала образовалась невероятная давка, но тем не менее было все очень доброжелательно. И даже полицейские вели себя очень спокойно, хотя их было довольно много на площади. Алексей Навальный там сказал прочувственную речь, обратившись вот к встречающим его с словами благодарности.
Спасибо, я благодарю корреспондента «Радио Свобода» Марьяну Трачешникову, а мы сейчас послушаем, что сказал Алексей Навальный своим сторонникам и журналистам, которые приехали в субботу утром встречать его на Ярославский вокзал.
Ребята, как раз тот случай, когда часто кричат «спасибо мне», а я пришел в первую очередь для того, чтобы сказать «спасибо вам всем большое!» Поверьте мне, я очень четко понимаю, что если бы не вы, то ни я и ни офицеров, мы бы не стояли бы на этом месте в ближайшие 5 лет. Спасибо! Вы разрушили и уничтожили главную привилегию, которую пытается взять себе Кремль. Его якобы право сказать любому человеку взять под стражу здание суда. И после этого человек пропадал. Вы сделали так, что эти люди были отпущены на следующий день. Спасибо! Мы огромная, мощная сила. И я рад, что мы начинаем осознавать себя этой силой. Я очень рад быть частью вас. И да, если бы 2 дня назад мне кто-то сказал: не беспокойся, через 2 дня ты снова будешь на Ярославском вокзале, я бы не поверил бы в это никогда. Да, я ни на секунду не сомневался, что мы победим и что меня выпустят раньше. Но я, конечно, не верил то, что это займет всего лишь 2 дня. Я хочу извиниться перед вами, что я не верил в вас так сильно.
Моя коллега Елена Рыковцева в четверг вечером наблюдала за тем, что происходило вокруг Манежной площади, где собрались тысячи сторонников Алексея Навального, возмущенных приговором Кировского суда. Елена, здравствуйте. Я видел в социальных сетях немало восхищенных отзывов об этом народном сходе, как его не очень удачно, по-моему, назвали, но я помню гигантские митинги демократов в 90-м и в 91-м году на той же Манежной площади, тогда, конечно, не перекрытой. Сейчас, разумеется, это выглядит значительно скромнее, но все равно стихийный протест вдохновляет. Какие у вас впечатления?
Начнем с того, что прежние митинги демократов, они же не были запрещенными. Тогда не существовало никакого законодательства, которое вас наказывало бы за участие в этих митингах. Сейчас каждый выход человека на несанкционированное мероприятие чреват для этого человека штрафом или каким-то жестким обращением, поэтому все, кто вышел, герои, и то, что героев становится меньше, это же неудивительно. И то, что это мероприятие собрало меньше, чем санкционированное, совершенно естественно. Потому что страшно просто идти на запрещенное. Все уже видели, чем это заканчивается. Но власти подготовились очень хорошо. Они понимали, что придет много людей, но они не ожидали, что столько. Для них это оказалось много. Почему я это заметила, потому что я изучила количество людей и качество, собственно говоря, людей, которые были в автозаках, и поняла, что бросать в автозаки начали в 6 часов. То есть вот мероприятие запланировано на 7, они знают об этом, они видели эту цифру в социальных сетях, 7 часов, но тех, кто появлялся в 6, они уже начали прихватывать, скручивать, завинчивать и швырять вот в эти автобусы зарешоченные, потому что думали, что таким образом они этот протест на корню подавят. То есть две тактики было. Все, кто появились, вот как грибы выросли на этой площади, засадить в автобусы, затолкать, а те, кто пытается вылезать из метро, обратно в него вталкивать. Но людей пришло именно слишком много для того, чтобы эта тактика сработала. И вот дальше, ну, я, кстати сказать, тоже должна рассказать, как я прорвалась на эту площадь, потому что все было непросто. Они пытались оградить ее, отсечь всех, кто мог бы прийти. Я шла со стороны Боровицкой и уже видела, что я даже не могу, я возмутилась и сказала, я даже не могу пройти к троллейбусной остановке, к остановке общественного транспорта, вы уже понаставили тут своих железных металлических ограждений. И вот, устыдив таким образом охранников, я прорвалась к вот этой остановке, и уже с остановки мне было проще дойти до Манежной площади, которая тоже была ограждена, но тем не менее я уже стояла и присутствовала, хотя через дорогу уже перейти, конечно, не могла. Но тем не менее все было видно, это очень важно. Так вот, эта тактика не сработала, слишком много было людей, и поэтому дальше они пошли по тому пути, чтобы вот этих людей просто нейтрализовывать, сдерживать, чтобы они не перекрывали Тверскую, чего они очень хотели сделать. Но сдерживали, хотя бы вот эту задачу они себе поставили, мирно сдерживать людей. Они понимали, что всех их уже не перестрелять, в смысле не пересажать в эти автозаки. Но сдержать можно. С чем они и справились. Но теперь я возвращаюсь к людям, которых в 6 часов побросали в эти автобусы. Вот это самая неприятная часть истории, потому что в мероприятии все продолжалось и продолжалось, создалась пробка. Все эти автозаки стояли на месте, никто их никуда не развозил. И люди просто находились в абсолютно нечеловеческих условиях. Их там заперли. Никакой возможности ни воды, ни туалета, там ничего этого не было. То есть мне самой пришлось заниматься, собственно говоря, вот этой бытовой, решением бытовой проблемы для одного из автозаковцев, который кричал в окно: «Помогите мне решить вот эту вот насущную физиологическую проблему». Я собрала вокруг милицейское начальство, которое довольно жестко и злобно сказало: «А нечего ходить на митинги. Если они ходят на митинги, пусть приготовятся к страданиям». И, в общем, по сути, к пыткам. И более того, прозвучала такая фраза, что все равно все они проплачены, что с ними церемониться. Я поняла, что очень трудно, даже будучи журналистом, с корочками, там, с профессией, очень трудно решить вот эту бытовую проблему. Я говорю, что давайте мы с вами доведем его до ближайшего туалета и вернем назад. Нет, если он уже пришел на митинг, пусть готовится к испытаниям, к мучениям, и пусть ждет, когда его привезут в отделение, даже если это случится ночью.
Елена, ну я знаю, что многие обратили внимание на то, что, кстати, ну, как всегда это бывает, что помимо полицейских и ОМОНовцев в формах были так называемые представители эшники, представители вот этого центра по борьбе с экстремизмом в штатском, вот, в частности, Бажена Рынская их фотографировала и даже вступала с ними в какие-то перепалки, вы их заметили?
Вы знаете, я заметила очень много начальства генеральского в штатском, потому что когда нас начали оттеснять, там же все время вот они же действовали как, каким методом? Методом вытеснения и оттеснения. Например, наша группа, вы если представляете себе, то есть как бы вот вся эта Манежная, все эти улицы были окружены, вот забиты людьми, и свободна только проезжая часть. Наша группа стояла спиной к Манежной. Рядом с нами, по мою правую руку, вот если смотреть на других людей через дорогу, находилась гостиница «Москва». И нашу группу постоянно оттесняли, вытесняли к гостинице «Москва», чего очень не хотелось делать, то есть уходить к Москве, потому что ничего бы не было уже видно. И поэтому мне регулярно приходилось доставать удостоверение служебное и показывать, чтобы оставаться на своем пятачке. Вот почему я там зафиксировалась так надолго. Но что же касается людей в штатском, я говорю, когда меня начинали вытеснять и говорить, что не стойте на проезжей части, а я стояла, чтобы фотографировать, чтобы было лучше видно, я говорила: а вот эти люди, вот они же стоят здесь. И тогда мне, задрав в глаза к небу, говорили, ну, это же начальство, это же наше начальство. Кто их разберет? Вот я знаю, что рядом с нами стояло начальство в штатском, высокое милицейское начальство в штатском. А вот что касается вот людей, о которых вы говорите, ну, я же их не различаю, откуда же мне знать?
Елена, многие, уже говоря о самой акции протеста, жалуются на отсутствие драматургии. Ну, потому что, ну, сколько можно кричать свободу или аплодировать, ну, 20 минут, ну, час, но потом устаешь. Тут, наверное, нужен все-таки какой-то режиссер. Ощущалось, на ваш взгляд, его отсутствие?
Вы знаете, нет, я бы сказала, что какие-то вдруг происходили вещи для меня как раз удивительные. Например, речевки и кричалки, вдруг кто-то очень профессионально брался выкрикивать, заводить людей. Нет-нет, я слышала, что есть люди, которые этим занимаются, ну, вот не случайно. Они здесь присутствуют не случайно, не случайно кричат, потому что вот так просто, знаете, вот так набросать сразу там 5 лозунгов, так, в общем, сходу ты не сообразишь. Нет, такие люди заводила, конечно, там были. Другое дело, что вся эта акция была, я-то считаю, что она была абсолютно драматургически выстроенной и прекрасной, потому что для несанкционированных, понимаете, все время нужно делать скидку и ставку на то, что это было несанкционированное мероприятие. Она могла оборваться в любую минуту. Им достаточно долго дали стоять. И вот это свое стояние они наполняли аплодисментами, они регулярно перекрикивались, они бросали цветы, сигналили. Очень большую роль во всем этом спектакле сыграли автомобилисты, которые сигналили не злобно, не раздраженно, а сигналили в поддержку. Это было совершенно очевидно. И просто другое дело, что весь был вопрос, сколько времени им дадут так стоять. Я поняла, что вот дали до 11 часов примерно, и дальше начали просто уже вытеснять. А вытеснять было кем? Бесконечно подтягивались отряды ОМОНа со стороны Кремля. Я была потрясена, сколько же их там собралось в Кремле, потому что через эту пустую площадь шли отряды людей в касках, людей в каких-то шлемах странных, матерчатых. Огромное количество людей шло на вытеснение, вот на эту операцию вытеснения, которая состоялась в 11 часов. То есть, ну что, вся драматургия, вся интрига состояла в том, сколько им дадут стоять. Ну вот дали 4 часа.
Спасибо, Елена. Елена Рыковцева рассказывала о том, как проходила акция в поддержку Алексея Навального в центре Москвы вечером в четверг. В конце 2011 года в Москве вышла книга «Алексей Навальный. Гроза жуликов и воров. Биография оппозиционного политика». Ее автор Константин Воронков, гость программы «Итоги недели. Радио Свобода». Константин, ваша книга посвящена политической эволюции Алексея Навального, и вышла она в переломное время, когда массовые акции протеста после парламентских выборов дали многим надежду на то, что к власти в России придут другие люди. И ваша книга в этом отношении очень оптимистична. Но после президентских выборов события стали развиваться по худшему сценарию, власть перешла к репрессиям, многие были арестованы, и сам Алексей Навальный предстал перед судом. Вы сохранили свой оптимизм?
Я бы сказал, что мой оптимизм появился снова. Вот эти 2 года действительно, и не только у меня, и особенно после приговора буквально 2 дня назад, который состоялся в Кирове, у очень многих людей опускались руки, и казалось, что они совсем опустились. Но выход Алексея на свободу, я думаю, что это эйфория, которая сейчас не только у меня, но и у миллионов людей по всей России. И я бы сказал, что этот оптимизм, он вернулся и вернулся приумноженным. Потому что сейчас, что бы ни говорили многие аналитики, политологи, которые сейчас получили, конечно, очень много пищи для обсуждений, что бы они ни говорили, что Алексей поедет после нужных власти выборов московского мэра обратно в колонию и проведет там 5 лет, хоть такой сценарий, конечно, и весьма вероятен, я, честно скажу, не очень представляю, как это можно будет сделать так, чтобы Москва и Россия отчасти, наверное, не взорвалась. После того, что мы видели на улицах буквально вот позавчера.
Ну, нет недостатка действительно в конспирологических версиях, почему Навального взяли под стражу, а на следующий день выпустили. Сам Алексей говорит, что власть испугалась массовых акций протеста. Кто-то считает, что это все результат недоговоренности чиновников, которые опасаются, что без него выборы мэра Москвы пойдут не так, и легитимность избрания Собянина окажется под вопросом. Есть еще всякие версии, там, склоки между кремлевскими башнями и так далее. Как вы объясняете ситуацию?
Для того, чтобы объяснить ситуацию, нужна информация какая-то, да? Я не могу сказать, что у меня есть такая информация. Более того, я убежден, что очень мало у кого есть такая информация, чтобы делать какие-то выводы. Можно что-то предполагать, или можно во что-то верить. Мне бы, конечно, хотелось бы верить, и мне намного приятнее верить в то, что результат выхода Алексея на свободу вследствие того, что все-таки люди вышли на улицу, и власти поняли, что ну, это уже слишком много, что так дело не пойдет. Мне приятно в это верить. А предсказывать или делать какие-то предположения, что кто-то где-то с кем-то, какие-то борьба группировок во власти, кто-то с кем-то там договорился, кто-то кого-то не понял из тех, кто диктовал приговор. Ну, вы знаете, можно про это рассуждать. Тут вопрос уже просто вкуса, во что хочется верить. Нет информации, чтобы делать такие выводы.
В последнее время Навального постоянно сравнивают с Нельсоном Манделой. Вы видите в этом сравнении какой-то резон?
Есть параллели, конечно, когда человек сажают в тюрьму и когда он настолько харизматичный и большой политик. Ну, я честно вам скажу, очень мне не нравится, когда вообще политиков с кем-то сравнивают. Алексей Навальный не Мандела, Алексей Навальный не новый Ельцин. Алексей Навальный – это Алексей Навальный, потому что если мы будем сравнивать Алексея с какими-то существующими политиками, это означает, что мы пытаемся его опять по нашей любимой традиции навесить на него ярлык, впихнуть его в какие-то рамки, чтобы его каким-то образом классифицировать и все про него решить. Но мы не можем ничего про Алексея Навального решить, потому что это действительно большой политик, у которого собственная, интересная, большая судьба. С Ельциным, например, его сравнивать. Ну, никакой же он новый Ельцин, когда даже Горбачев выступил против приговора Алексея Навального.
В свое время ведь Михаил Горбачев, всячески старавшийся выбить Ельцина из политической жизни и дискредитировать его, своей неумелой борьбой с ним только привел его к власти. Вот создается впечатление, что сейчас Путин делает то же самое с Навальным. Вот такая аналогия, мне кажется, резонной.
Да, безусловно, такая аналогия есть. Я уж не знаю, Путин ли это делает, или там кто там, Распутин какой коллективный. Но, безусловно, это на поверхности, как многие говорят, и я с этим совершенно согласен, что очень трудно было бы придумать политтехнологам избирательного штаба Алексея Навального в мэры Москвы более технологичный и для него пиар-ход, говоря так, скажем, откровенно, чем то, что произошло на этой неделе. Да, конечно, его узнаваемость, его рейтинг, безусловно, после этой истории с посадкой, потом с выходом на свободу, со встречей на Ярославском вокзале, они, конечно, прибавили много очков. Но, опять же, я бы не измерял его вот этими очками. Алексей Навальный все-таки не продукт политтехнологий. Алексей Навальный человек, который дает сейчас обществу надежду определенную. В чем, вот, на мой взгляд, вообще функция политика главная? Вот говорят, у него, у Алексея нет опыта управления. Ну да, может, у него и нет опыта управления, но он политик. Вокруг него соберется команда, которая прекрасно будет управлять. И подготовка его программы экономистами, специалистами и так далее об этом уже сейчас свидетельствует. Функция политика не в этом. Функция политика в том, чтобы давать людям надежду. За это его и любят. Если он эту надежду не дает, как многие сейчас так называемые политики в России, к нему просто равнодушны. А если уж он эту надежду крадет, что мы сейчас наблюдаем, опять же, со многими засидевшимися во власти политиками, тогда их начинают ненавидеть. Это логика политического процесса. Алексей Навальный сейчас, да, дает людям надежду. В этом его историческая функция.
В своей книге вы подробно рассказывали об эволюции политических взглядов Навального. Собственно говоря, это главная тема вашего исследования – его политическое взросление. Как эта эволюция происходит в последние два года?
Мне кажется, что Алексей Навальный стал большим политиком, потому что если раньше он был человеком, который просто занимается, скажем так, проектами, которые многие считают экономическими или там расследованиями и так далее, но при этом они, безусловно, являются политическими проектами, сейчас он стал большим политиком, и я думаю, что главное, что в нем появилось, он начал чувствовать в большей степени, чем раньше, но это, мне кажется, с любым большим политиком происходит, ответственность за то, что он говорит, за то, что он делает, ответственность за людей, которые его поддерживают. И, может быть, конечно, выспренно прозвучит, но, тем не менее, ответственность отчасти и за страну. И эта ответственность, она заставляет человека быть более осторожным. Потому что если раньше он мог делать и говорить все, что ему, может быть, взбредет в голову, то сейчас я вижу, что он стал более осторожным в своих суждениях, высказываниях. Я не имею в виду, что он стал лукавить в чем-то, безусловно, нет. Он как и рубил правду матку, так и продолжает это делать. Ну, мне кажется, его некоторые высказывания стали более политически выверенными, так скажем. Вот это единственное наблюдение. Так, мне кажется, никак не изменился. Единственное, чего стоит опасаться, когда люди становятся звездными, это звездная болезнь. Ну, с ним это не произошло, у него нет поводов, надеюсь, не появится и в будущем.
Надо признать, что даже среди тех, кто вышел в четверг на акции поддержки Алексея Навального, немало людей, не до конца ему доверяющих. Ну, многих, например, смутила его однозначная поддержка участников бунта в Пугачеве, поскольку требования, которые там выдвигались, выселение всех чеченцев, имеют ксенофобский характер и явно неконституционны. Ну вот вы сказали, что он стал более осторожен. Как бы вы успокоили тех, кто по-прежнему убежден, что Навальный политик-популист, националист, и его взгляды опасны для многонациональной страны?
Мне кажется, Навальный, который борется за власть и борется с режимом, и Навальный, который победит в борьбе за власть и станет действительно институциализированным политиком, то есть получит какой-то пост выборный и так далее, что в будущем, на мой взгляд, так или иначе когда-то произойдет, это все-таки разные вещи, потому что, опять же, ответственность, которую накладывает работа на посту, не позволит ему совершать поступки, которые будут во вред обществу, потому что он... Несмотря на все эти его заявления, он чувствует себя представителем россиян всех. И когда он говорит о том, что кто-то где-то не так себя ведет, это не означает, что он выступает против этих людей. Он выступает против поступков. И когда он говорит, что кто-то не должен подминать под себя город, создавать какие-то этнические группировки и так далее, он же выступает не против конкретно данной национальности, а против самого явления. И, соответственно, он хочет, чтобы этого не происходило, чтобы правоохранительные органы этого не допускали. Вот за что скорее он выступает. Он же не говорит, что чеченцы или кто-либо еще там сами по себе плохие. Он говорит, что ситуация, которая сложилась, плохая. И он говорит о том, что люди, которые этой ситуацией недовольны, он их поддерживает, потому что он их понимает. Но выселить, ну, я не думаю, что он стал бы кого-то откуда-то выселять.
Многие люди, сочувствующие Навальному, думают, что сейчас лучший для него выход – это последовать примеру Сергея Гуриева и хотя бы на время покинуть Россию. Если бы Навальный обратился к вам за советом, вы бы порекомендовали ему уехать?
Нет, я бы, конечно, не порекомендовал, потому что, мне кажется, он после этого со мной бы общаться перестал, потому что это нужно просто его совсем не знать, чтобы ему лично такое говорить. Понимаете, в чем дело? Как мы меряем других людей? Ну, мне кажется, в любых ситуациях, от бытовых до людей, которых мы не знаем, людей публичных. Мы же всегда примеряем их поступки и ситуации, складывающиеся с ними, на себя. Как бы мы поступили, да? Поэтому, когда люди говорят, что Навальный должен уехать, они фактически сами себе говорят, что они, будучи Навальными, должны были бы уехать. Но они не Навальные. И именно потому они не стали Навальными, что они уехали бы. А он стал Навальным именно потому, что его аудитория, те, кто его поддерживает, понимают, кто он такой, и что он не уедет. Он не уедет. Советовать ему это бессмысленно. Он просто не тот, не такой человек. Если бы он был человек, который готов уехать, он бы не стал просто Алексеем Навальным. Это просто килограммы и километры мы сравниваем.
Я знаю вполне здравомыслящих людей, которые 7 лет назад предсказывали, что Михаил Ходорковский освободится и станет, если не президентом, то премьер-министром или министром финансов. А потом было второе дело ЮКОСа. Вот вы, Константин, сказали, что вряд ли сейчас Навального могут снова посадить на 5 лет. Но вот есть очень печальный прецедент. История, которая кончилась очень-очень плохо. Не случится ли то же самое?
Я, может быть, неправильно выразился. Конечно, очень даже могут. И это очень вероятный сценарий. Безусловно, конечно. Приговор вообще-то уже вынесен. И сейчас мы наблюдаем только фактически его отсрочку. И я не думаю, что какие-то будут новые судьи или там Страсбургский суд эту апелляцию рассматривать. Будет рассматривать ее тот же самый российский суд, да, только более высокая инстанция. Но я имею в виду не это. Я имею в виду, что последствия могут быть плачевными с двух сторон. С одной стороны, это полное и окончательное отторжение активной части общества, самой власти. Диалог после этого, никакие иллюзии и прочее будет невозможно. С другой стороны, возможен просто бунт. Возможен какой-то вялотекущий саботаж, отток капитала. Возможно, то, что люди будут уезжать. Мозги утекать не в тех количествах, которые происходят сейчас, а уезжать будут даже те, кому есть чего терять в России, потому что они поймут, что уже готовы даже терять то, что у них есть, лишь бы просто в этом никак не участвовать. Поэтому мне кажется, что результаты будут намного более плачевными. Мы же понимаем, что Михаил Ходорковский, сидящий, так сказать, за всю Россию и за все 90-е годы, такой вот, так сказать, искупающий все эти грехи, в сознании очень многих людей, либерально настроенных, все-таки миллиардер, в 30 с небольших лет ставшим одним из самых богатых людей планеты. И мы понимаем, какое к нему в связи с этим в душе у каждого отношение. Несмотря на понимание несправедливости того, что происходит с Ходорковским, все как бы в душе думают, ну ладно, там, ну сидит и сидит, пусть и несправедливо. С Навальным же другая ситуация. каждый может примерить его на себя. Он трибун, он настоящий политик, он честный человек, который живет среди нас в этом своей знаменитой квартире трехкомнатной в Марьино. Там, да? Поэтому, конечно, параллели проводить можно, но, мне кажется, результаты будут разные. Если такой сценарий развития, как вы описали с Навальным, и возможен, то я думаю, что последствия труднопредсказуемы.
Гостем программы «Итоги недели» был Константин Воронков, биограф Алексея Навального. Вы слушаете «Радио Свобода». Приговор Навального вкупе с делом Сноудена может стать поворотной точкой американо-российских отношений. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Реакция ведущих американских газет на осуждение Алексея Навального была, в общем, традиционной. Они осудили российские власти за попытку убрать из политического пространства самого видного лидера оппозиции и потенциального соперника Владимира Путина. В редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс» настаивает на том, что Навальный стал жертвой сфальсифицированного дела, потому что, несмотря на то, что Владимир Путин давно культивирует имидж сильного решительного человека, в действительности он выглядит слабым и неуверенным. И этот вывод, пишет газета, получает подтверждение каждый раз, когда он пытается сокрушить потенциального политического соперника. Коррупция, нетерпимость и пренебрежение законами стали определяющими чертами путинской России. Журнал «Комментарий» считает, что Навальный, отчасти как и Ходорковский, стали неугодны Путину, поскольку они попытались подорвать созданную им систему политического контроля страны. Разоблачители коррупции могут выставить Путина в неприятном свете. Панк-активисты могут высмеивать его. Оба эти деяния наказуемы в путинской России, пишет журнал. Но они не представляют большой угрозы его кампании консолидации власти. Подобного нельзя было сказать в прошлом ни о Ходорковском, ни о Навальном сегодня. Известный американский политолог, сотрудник Брукинского института Фиона Хилл в интервью американскому общественному телевидению говорит о том, что суд над Навальным стал кульминацией кампании российских властей с целью обезглавить оппозицию. Алексей Навальный был, без сомнения, одной из наиболее видных фигур оппозиции. Власти считают, что они от него избавились в результате публичного и довольно унизительного для него процесса суда. Они попытались обернуть обвинения, брошенные им Навальным, против него самого, убеждая страну, что он ничем не лучше их. Газета Wall Street Journal называет суд над Навальным самым значительным политическим процессом, по крайней мере, с 70-х годов. Она призывает расширить черный список российских функционеров, причастных к нарушениям прав человека, и укоряет европейские столицы и Канаду за то, что они затягивают принятие законов, подобных акту Магнитского. Никто из коллег Wall Street Journal по американскому газетному цеху не последовал ее примеру и не предложил принять санкции против российских властей по следам осуждения Навального. Но в пятницу два видных американских сенатора, республиканец Линдзи Грэм и демократ Чак Шумер, чьи взгляды расходятся почти всегда и почти по всем вопросам, выступили с инициативой, которая может привести к серьезным изменениям в американо-российских отношениях. Они внесли в Сенат резолюцию с призывом к президенту Обаме предложить перенести саммит «Большой двадцатки» в другое место, если Москва откажется выдать США Эдварда Сноудена, обвиняемого в разглашении американских секретов. Они внесли в Сенат резолюцию с призывом к президенту Обаме предложить перенести саммит «Большой двадцатки» в другое место, если Москва откажется выдать США Эдварда Сноудена, обвиняемого в разглашении американских секретов. Законодатели не упоминают в этом документе внутрироссийские события. Они говорят о сотрудничестве России с Ираном и Сирией. Но вердикт по делу Навального появился в критическую для американо-российских отношений минуту. Вслед за гигантским всплеском негативного внимания к американо-российским отношениям, последовавшего за приземлением Сноудена в Москве. Могут ли эти события заставить администрацию Обамы пересмотреть свою ставку на перезагрузку? Интересно, что в последние дни идея возможного отказа президента Обамы от встречи с Владимиром Путиным в Москве накануне саммита «двадцатки» из темы досужих разговоров превратилась в темы статей в ведущих американских газетах. Белый дом демонстративно отказывается положить конец этим предположениям. Предложение законодателей о перенесении саммита «Большой двадцатки» – идея новая. Но некоторые комментаторы считают, что удары по самолюбию российского президента могут стать наиболее эффективным инструментом давления на него. Отмена московской встречи Путина и Обамы возымеет нулевой эффект, говорит в интервью телекомпании Fox News Ральф Питерс, писатель и политолог. Для того, чтобы привлечь внимание Путина, потребуется либо перенос саммита «Большой двадцатки», либо отказ вместе с нашими союзниками от участия в нем. Это может привлечь внимание Путина.
That would get Putin's attention somewhat.
Отказ США от участия в петербургском саммите «Большой двадцатки» скорее всего будет неприемлем для Белого дома. Его перенос едва ли осуществим. Но, как пишет Питер Бейкер в «Нью-Йорк Таймс», отмена московского саммита будет выглядеть как пощечина господину Путину, который, как известно, крайне ценит встречи на столь высоком уровне, как признание престижа России.
Это было сообщение нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина. Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Как освещали телеканалы суд в Кирове и акции протеста? Слава, ну я смотрел выпуск новостей общественного российского телевидения, в котором с неожиданной нотой сочувствия говорили о Навальном и рассказывали о том, что в центре Москвы собрались его сторонники. Это было довольно необычно, но вряд ли можно это интерпретировать как какую-то тенденцию.
Это тем более необычно, что Навальный совсем недавно, в мае, очень резко высказался против общественного телевидения, ну, просто так резко, как и он не всегда выражается. Так что это, конечно, такой плюс для общественного телевидения, но я думаю, что это все очень легко там чуть ли не поминутно просчитать, когда стало ясно ближе к вечеру, а точнее вечером, что будет, так сказать, новый поворот сюжета, и было уже ясно, что их, конечно же, отпустят в ответ на прокурорскую просьбу, то общественное телевидение тут же решило выйти в эфир вот с таким сообщением. Что касается других каналов, то до полудня был вообще просто ступор абсолютный. Люди вообще не понимали на каналах, что делать, и начинали все время опять толдычили про эту Казанскую универсиаду, потом про жару в Америке. Ну вот так где-то уже ближе к вечеру стало ясно, что постепенно, вот как-то буквально 1-2 минуты, очень бегло. Причем, знаете, что меня удивило? Я смотрела эту трансляцию, смотрела и дождь, и как-то я в зале не замечала телекамер. Я еще думаю, что ж такое, там много у знакомых лиц журналистских, а телекамер каналов нет. Ну вот потом как-то вот у них появилась картинка, что касается, например, вот такой вот темы, как Манежка. Ее было крайне мало, причем очень много таких исторических параллелей вообще с этим сюжетом, и в частности с Манежкой, я вспомнила, как, читая донесение одного жандармского чиновника после Сенатской, он писал, что на площадь вышла горстка людей ничтожного вида. Вот абсолютно в этом же ключе и трактовал наше телевидение. Их было мало, они были все какие-то не такие, и, в общем, все это было как-то так совершенно не страшно. А канал «Москва-24», который, кстати, я когда-то об этом говорила, для меня это было удивительно, что они очень сочувственно, особенно первые митинги болотные, очень сочувственно это все отражали и давали большие такие куски прямого эфира. Сейчас они отделались тоже какой-то такой беглой картинкой и комментарием знаменитой Ольги Скобеевой, чей голос отдает металлическим лязгом наручника, она такая категоричная дама, и она просто говорила о том, что, а что вот, ну, типа того, что, ну, если человек вор, так он и должен сидеть в тюрьме. А что же это такое? И я подумала о том, что неделю назад, когда была вот вся история со Сноуденом, тут, например, канал «Россия-24», у них были 4 часа прямого эфира, мы об этом говорили. Они толкли воду в ступе, потому что информации не было вообще никакой. Но, тем не менее, это был прямой эфир. А здесь тот же канал «24», никакого прямого эфира, просто какое-то такое беглое включение и более ничего. И, конечно, вот чтобы мне кажется важным сказать, что недавно было исследование Левады, такое достаточно странное, если учесть, что обычно все современные нормальные продвинутые люди говорят, что они не смотрят телевизор. Так вот, исследование проходило в Москве, очень такая репрезентативная выборка, и были оглушительные данные, 88%, это я говорю о Москве, узнают новости из ящика. И там, я уж сейчас точно не помню, но, скажем, 53% очень верят этим новостям, новостями считают, что они абсолютно достоверные. А вот я хочу сказать, какой телеобраз Навального создается вот в результате такой вот бурной телевизионной деятельности. Когда его сначала, там полгода его не было вообще, потом, когда готовился процесс, он появился только в прослушках, бесконечных репортажах о его воровстве. И вот сейчас такая ситуация. странная история, которая вроде бы, если ты вор, ты должен сидеть, а на следующий день ты уже не вор, и ты выходишь из зала суда триумфатором. Так что, мне кажется, это все какие-то такие далеко идущие планы, которые сразу не видны. В общем, по дискредитации образа Навального, потому что если образа нет, а потом он возникает с какой-то негативной коннотацией, то, соответственно, и такой будет образ для тех 88%, это гигантская цифра, которая верит исключительно телевизионным новостям.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины и телерейтинг. Суд в Кирове глазами российских блогеров. Обзор и сетевые разговоры подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
К концу недели в блогах ни о чем, кроме посадки и последующего волшебного освобождения Навального, не писали. Редко, когда прогнозы и комментарии устаревали так быстро, а все без исключения объяснения происходящего казались одинаково фантастическими. Самым художественным следует признать пост Сергея Пархоменко. Он считает временное освобождение Навального победой группировки Собянина, заинтересованной в конкурентных выборах, над группировкой Путина, действующей исключительно по принципу «всех задавить». Навальный оказывается таким образом в одном лагере с московскими властями.
Сейчас сюда прибегут 100 человек и скажут, что я признал, что Навальный играет на лапу Собянину, что он марионетка, что его употребляют, что он участвует в обустройстве собянинского спектакля. А я всем этим людям посоветую сесть на самолет или в поезд и поехать куда-нибудь подальше, на юг, и там найти где-нибудь на дороге человека, который едет на осле, и приглядеться к этой конструкции внимательнее. Осел уверен, что он идет туда, куда ему нужно самому, он идет по своим делам, перед ним висит морковка, он ее хочет. А на осле сидит дедушка и едет, и еще на ходу рассказывает внучку сказки про Хаджуна Средина. Люди так на ослах ездят уже тысячи лет, отчего бы Навальному так и не ехать дальше, на Собянине.
Другие версии насчет того, почему выпустили Навального. Испугались народного гнева, хотят дать ему на выборах московского мэра низкий процент, боятся широкой международной огласки, бойкота Олимпиады и падения рынков. Кажется, разумнее всего в этой ситуации просто отказаться что-либо понимать. Именно так поступает Олег Кашин. Он пишет в колонке на сайте «Свободная пресса».
Пусть версии сочиняют политологи, а мы, фантазеры, можем себе позволить немножко больше. Следующим президентом России будет Алексей Навальный. Люди, про которых мы с подачи, между прочим, и Навального в том числе, думаем, что они безраздельно владеют Россией и правят ею, зачем-то сознательно делают все, чтобы тот, кого еще вчера в новостях аттестовали блогером, завтра стал первым лицом в российском государстве. Они работают на это и только на это. И Кремль, и Следственный комитет, и государственная пропаганда. Не забывайте, что голливудские видеотрансляции из зала суда – это не смеющие чихнуть без разрешения РИА Новости. Трудно поверить, что они делают это с радостью и удовольствием, но они делают это и делают сознательно. Полагаю, себе они не принадлежат, и делать то, чего действительно хотят, просто не могут. Пройдет 5 лет, и всесильные ныне государственные миллиардеры станут скучными старичками в трениках, поливающими огороды на своих скромных дачах совсем не в модном ныне Акулинине. Будет новая страна, новые исполнители главных ролей, новое все. И ни Навальный, ни кто-нибудь еще не сможет нам объяснить, почему так произошло. Свалят, наверное, все на народ. Ну, пускай будет народ. У народа, кстати, сейчас действительно появится шанс что-нибудь в этой суматохе для себя отвоевать. Но это уж как повезет.
Красиво выглядит историосовская версия освобождения Навального. Ее предложил в Фейсбуке Себастьян Варо.
Новая вариация отечественной мысли с элементами ленты Мёбиуса с одной стороны и парадокса о сельском бродобрее, который то ли бреется сам, то ли бреет себя, поскольку не бреется сам. С другой, скручивая Навального, они его раскручивают. Раскрутившись, он начинает их выкручивать. По каковой причине его вновь кидают скрутить, чтобы раскрутить.
Недовольство освобождением Навального выразили писатель Эдуард Лимонов и глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. Лимонов сетует, что Навальный не дает ему, цитирую, «зафиксировать свой образ». Вроде уж мучеником стал, за решетку заехал, а нет, через несколько часов глядишь, опять подлец под лицом выглядит. У Кирилла Фролова аргументация куда более изысканная.
Ассоциация православных экспертов выражает свои опасения по поводу освобождения из-под стражи ключевого элемента антироссийских сил Навального. Мы не знаем всех обстоятельств этого освобождения. Временами бывают необходимы компромиссы ради сохранения главного, но факт остается фактом. Теперь болотно-антироссийский политические силы пребывают в эйфории, у них создается ощущение, что государственная власть дрогнула, отступила перед антироссийскими силами, и далее, окрыленные уступкой, они попрут до полного поражения России. О том, что они собираются сделать с Русской Православной Церковью и Россией, свидетельствует статья врага церкви Отечества Белковского, опубликованная в грязной, позорной газетке «Московский комсомолец», где он и те, кто за ним, ясно декларируют свои цели – десуверенизация, оккупация России, ее превращение в рыхлую парламентскую республику, где функции главы государства исполняет марионеточный новый лжедмитрий, ставленник Великобритании типа какого-нибудь принца Гарри Кентского. Учитывая тот факт, что британская королева признала так называемые однополые браки, ее ставленник будет окончательно убивать веру и церковь в России.
Автокатастрофа в Подмосковье, жертвами которой стали 18 человек, обсуждалась с неожиданной точки зрения. 15 июля суд заключил под стражу водителя КАМАЗа, врезавшегося в рейсовый автобус, гражданина Армении Грачу Арутюняна. Вот как описывает его вид русский националист Тор.
Арутюнян русским языком не владеет. Для беседы в суде был переводчик. На скамье подсудимых предстал совершенно подавленный человек. Изможденный, худой, малорослый. Одет в нелепый пестрый больничный халат и резиновые шлепанцы. Рутинян по большей части молчал, подперев локтями колени и закрыв голову руками. По красноте его глаз было ясно, что мужчина много плакал.
Вид подсудимого вызвал негодование у омбудсмена Армении. Карен Андреасян направил российскому уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину письмо с просьбой рассмотреть причины унизительного обращения с предполагаемым виновником ДТП под Подольском.
Конституция Российской Федерации предусматривает, что достоинство личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием для его умаления. Статья 21 Конституции Российской Федерации гарантирует, что право на достоинство, право любой личности, ничем не ограничено. Законодатель, предусматривая понятие «ничем», подразумевает исключение любых обстоятельств, умаляющих достоинство личности. Учитывая то обстоятельство, что происшествие имело место на территории, подпадающей под вашу юрисдикцию, прошу вас рассмотреть причины унизительного обращения и представления в таком виде Арутюняна в суд и в пределах ваших полномочий предпринять действия, направленные на оказание помощи гражданину Республики Армения Грачья Артюнян, и о результатах сообщить мне.
Вот типичный комментарий по поводу этого письма. Его автор ЖЖ-юзер Павел.
В обращении армянского правозащитника все прекрасно. И территория, попадающая под вашу юрисдикцию, это о Российской Федерации, если кто не понял, и о результатах сообщить мне, это написано уполномоченному по правам человека другого государства. И все же, несмотря на плевки в лицо Лукину, завидно. Армянина, убившего в России 18 человек, есть кому защищать. А кто защитит русского? Я не говорю в Армении, а просто в России.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Программу «Итоги недели» завершит новая песня группы «Пусть сирает», как в красной тюрьме. Участницы группы, находящиеся на свободе, обличают зависимость России от экспорта нефти, сравнивают российский политический режим с иранским и напоминают о тюремном заключении своих соратниц. Съемки клипа проходили в Москве, Казани и Мордовии. Он полон зрелищных моментов. Портреты главы Роснефти Игоря Сечина и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина крутятся на так называемых нефтяных качалках. Портрет Сечина поливают нефтью.
Баланда, пропаганда, баланда, пропаганда! Не знаю места. В тебе текут низовые активисты, наполняют ее жизнью и просят подрать. МЧС расставил уголки, он город в нефть и контроль. Баланда, пропаганда, баланда, пропаганда. Добейте регистрации с надеей на вышках. Нефть на столах. Сейчас
песня группы «Пусси Райот», «Как в красной тюрьме», завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Мурочку не ебили, а на нефть не на тот тратит. В мордовской тишине дней готовит салаты и иногда их ест.